Арт-кафе. Уфімський полуостров.
За режиссерским пультом Альбина Байрамгалина в студии Наталья Сенникова. Здравствуйте. И сразу вопрос на засыпку. Знаете ли вы, где на территории Башкортостана находится проспект Геофака? Пока вы размышляете, подскажу, что неподалеку от этого проспекта есть также Кремль, кукольный театр, Эверест, Большое кольцо и, самое интересное, ворота в рай. Ну так что, помогли вам подсказки? Не очень. Ответ на самом деле спрятан глубоко, очень глубоко под землей, на глубине 75 метров. На первом ярусе крупнейшей на Урале пропасти Кутук-Сумган. Именно там, в гротах и залах пещеры, находятся все перечисленные мной достопримечательности. Вот как описывает первый ярус Сумгана очевидец. Здесь огромный актовый зал, длина его 65 метров, ширина 13. От этого зала начинается обход верхнего яруса по так называемому Большому кольцу. Сначала поднимаемся на Эверест, так назвали первооткрыватели 40-метровый глинистый холм, богатый сталактитами и сталагмитами. Спустившись с Эвереста, осматриваем широкую и прямую, как проспект, галерею Геофака. Красивые натеки Большого кольца выделяются кальцитовыми драпировками сцена кукольного театра. Так метко названа одна из композиций. На нижний ярус ведет несколько колодцев. Здесь впечатляет арка «Ворота в рай». Из-под купола зала по обеим сторонам спускаются две белые полосы кальцит. Конец цитаты. Пропасть Сумган до недавнего времени считалась длиннейшей пещерой Урала. Ее протяженность 9860 метров. С ней связано много интересных историй, фактов и даже легенд. Но это не единственная на территории республики знаменитая пещера. В Башкортостане находится и глубочайшая пещера Урала, так называют пещеру Киндерлинскую, или другое ее название Победа, а также всемирно известная своими рисунками пещера Шульганташ, или Капова пещера. Вообще республика богата карстовыми пещерами. Специалисты подсчитали, что почти 1/3 всех пещер Урала и Придурали находится на нашей территории. Если в цифрах, это 700 пещер, общая протяженность которых превысила 100 километров. Так что есть у нас где разгуляться спелеологом, и, наверное, неспроста президент Ассоциации спелеологов Урала живет в Уфе. Его зовут Петр Григорьев. Мы улучили момент, когда предводитель уральских спелеологов оказался на поверхности земли и пригласили его попить чаю за необременительной беседой в арт-кафе «Уфимский полуостров». Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Арт-кафе «Уфимский полуостров». Мы открыты. 272-85-47.
Я вот говорила о том, что нам повезло, застали вас наконец-то на поверхности, хотя всю предыдущую неделю, все выходные вы были просто недоступны, до вас было не дозвониться, я уже начала волноваться, придете ли вы вообще сегодня к нам в гости. Где вы были, расскажите, если не секрет.
Да, наши встречи я, конечно, безусловно понял, что сегодня мы должны с вами встретиться, и как бы подбивал к этому свои планы. Ну, значит, всю прошлую неделю мы с друзьями с Оренбурга, с Екатеринбурга были в небольшом походе в недельном, вот, как раз-таки занимались исследованием новых пещер. Мы уже работаем там второй год. Непосредственно руководством занимается, значит, и организация это Вася Самсонов, город Оренбург. И, в общем, мы все к нему примыкаем и занимаемся исследованием. Это район Кутукского урочища, непосредственно вот где находится как раз пещера
Кутук-Сумган,
да, угу. Знаменитая пещера, где сосредоточено, наверное, самое большее количество карстовых полостей, как правильно сказали, на территории Башкирии.
Интересно, а с чем связана? Это какая-то такая вот аномальная зона, что ли, что там вот такое скопление этих пещер? Или как вы для себя это объясняете?
Мы для себя это объясняем просто. Там идет хребет, так скажем, Урала, который разрезает река Белая. И, собственно, сильно пересеченная местность, быстрорастворимые породы, агрессивные воды, как бы вот и, собственно...
И вода камень точит, что называется.
Вода камень точит, да.
А вот по цифре я сказала, что 700 пещер, сейчас гораздо больше.
Вы знаете, да, последние данные, не могу сказать, насколько они официальны, вот, но как бы мы все спелеологи общаемся друг с другом, и те люди, которые занимаются непосредственно сбором информации по количеству пещер и информации по самим пещерам на территории Башкирии, говорят, что эта цифра уже немножечко выше, потому что что ежегодно спелеологами Урала, Башкирии, к нам также на Башкирию приезжают вот спелеологи с Самары, с Екатеринбурга, с Магнитогорска, вот с разных городов, с Перми, вот, которые, собственно, открывают новые пещеры, находят в отдаленных районах, вот, труднодоступных, ну и, собственно, делятся информацией.
В эту поездку новые пещеры, вы сказали, тоже искали, исследовали, что удалось найти, что-нибудь интересное?
Да, как бы не совсем, конечно, берусь предоставлять эту информацию нашим радиослушателям, потому что как бы не являюсь организатором все-таки и руководителем данного мероприятия. Вот. Но, тем не менее, да, работаем в одной пещере, где вышли на реку. Очень красивая пещера, очень красивая река. И если сравнивать, как бы вот так вот, ну, мы думали, очень много все-таки мы пещер посетили в Башкирии. Такой пещеры еще в Башкирии пока нету.
Название ее сейчас вы сказать не можете.
Как такового названия официального пока нету, потому что это все в стадии как бы работы, разработки, исследований. Вот, ну и, собственно, вот так.
А как вообще называют пещеры? По как месту называют? Географическому какому-то?
Ну, и, как бы по-разному. Вы знаете, есть, конечно, специальный критерий, как можно назвать пещеры. То есть, по каким критериям можно назвать. Кто-то их придерживается, кто-то не придерживается. Кто-то, может быть, под каким-то впечатлением дает название. Кто-то, может быть, привязывает к местности, к территории, там, к какому-то событию. Совершенно по-разному.
Ну, судя по тому, что я вот перечисляла, да, и Эверест есть под землей у нас, и Кремль, и еще масса всего, ворота в рае. То есть, у людей там фантазия-то разыгрывается. И все красоты, которые под землей видят, они как-то вот так называются.
Совершенно верно. Это просто-напросто какие-то места, схожие с чем-то. Вот, например, Эверест. Это крутонаклонная глиняная гора, на которую очень сложно забраться. Очень сложно. Если ее еще немножко полить водой, то практически невозможно. Поэтому я думаю, что первопроходцы, открыватели, вот ее так и назвали.
Петр, а вы сказали, красивая очень река вот в этой пещере пока безымянная. Река тоже безымянная? То есть это подземная какая-то река?
Это подземная река, да. Тоже пока безымянная.
Удивительные вещи. Я вот до эфира писала в социальные сети анонс нашей передачи, и там ахала-ухала, говорю, боже мой, ну что же людей тянет под землю? Я вот себе не представляю, как-то это не мое. То есть там в потьмах ползать где-то на животе, где-то, может быть, надо протискиваться куда-то в какие-то щели. И когда еще не знаешь, что там впереди тебя ожидает, то вообще, мне кажется, жутковато как-то.
Как раз-таки наоборот. Когда не знаешь, что тебя ожидает впереди, и когда ты не видишь, что за поворотом, это как-то наоборот, подначивает тебя. Огромный интерес, то есть дойти и посмотреть, не взирая на то, что узко, мокро, холодно,
грязно. А если застрянешь, боже, у меня клаустрофобия, по-моему, есть.
Ну, вы знаете, не у всех тех людей, кто занимается спелеологией, все-таки есть клаустрофобия.
Ну, наверное, вот это противопоказание единственное, может
быть. Вы знаете, оно...
Не идти в спелеологи.
Оно, наверное, все-таки лечится. Вот это, наверное, все-таки дело привычки, и стоит, наверное, один раз попробовать.
То есть все-таки клин клином боишься пойти?
Ну, не всегда, не всегда. Вы знаете, то есть не всегда получается клин клином, как бы наоборот не навредить.
То есть вы говорите, вот появляется такое желание узнать, что же там в этой темноте, за этим там поворотом, и что? Вот пройден очередной, допустим, какой-то там сложный этап, а впереди, может быть, ничего интересного. Разочарование или что? Какие чувства возникают?
Нет, разочарования, наверное, не бывает, потому что каждая пещера за тем или иным поворотом, она своего рода как бы уникальна, она не похожа на предыдущую. И всегда для себя отмечаешь что-то новое. Потому что, когда ходишь очень много по пещерам, всегда отмечаешь, что пещеры на самом деле разные, нету похожих пещер. Они абсолютно все разные. Может быть, да, есть сходство, ну, присутствуют такие места, как узости, вертикальные участки. Вроде как все одинаково, но тем не менее они все разные.
Хотя я вот тут говорила, что у нас в основном в республике карстовые так называемые пещеры. Но тем не менее нет двух одинаковых пещер, получается.
Вы знаете, нет, двух одинаковых пещер не бывает.
А какие вот, я спрашивала до эфира, еще раз хочу, чтобы вы слушателям это рассказали, какие пещеры для вас самые интересные, где вы любите бывать на территории Башкортостана?
Для меня самые интересные пещеры – это ободненные пещеры. Мне ужас, как нравятся ободненные пещеры.
То есть там, чтобы вот как раз была река?
Реки, озера. Я не говорю, что я не люблю пещеры сухие, вот, но тем не менее, больше предпочтения отдаю ободненным пещерам. Они меня как-то больше привлекают, и все-таки, может быть, свою роль играет тут небольшой адреналин, выплеск адреналина, все-таки это тоже присутствует.
А получается, когда вы спускаетесь, то вы берете с собой оборудование еще и для дайвинга, то есть, возможно, погружение под воду потребуется.
Вот, как бы, в частности, если говорить обо мне, то я спелеодайвингом вот в этом направлении как бы особо не занимаюсь, потому что это достаточно трудоемко, вот, и очень долгое время нужно обучаться этому, ну, это такое сложное дело. Поэтому бывают ободненные пещеры как бы менее сложные, и те же самые сифоны, то есть затопленные хода водой, тоже бывают сделать менее сложные, то есть короткие по протяженности, то есть метр, два, полтора, полметра. Также бывают полусифоны, то есть ход с воздушной подушкой между потолком и водой, который, в принципе, проходится без применения каких-либо аппаратов, то есть дайвинга, так скажем.
Ну, я вообще читала, что вот проход по этим сифонам доступен только спелео элите.
Ну, я бы не сказал, что прям для спелео элиты, если сифон проходится на задержке дыхания, его может пройти абсолютно любой, ну, более-менее подготовленный человек. Здесь, наверное, больше играет такой какой-то личностный преодоление себя. То есть очень сложно...
То есть есть двойной страх, то есть ты под землей, под еще землей, и под водой.
Совершенно верно. Вот, наверное, больше преодоление себя. То есть самое сложное – это первый раз занырнуть. Потому что, во-первых, холодная вода, во-вторых, замкнутое пространство, в-третьих, как бы не знаешь, что там впереди, да? Но если что-то незнакомое, но если что-то знакомое, конечно...
И как долго придется плыть, а вдруг будешь выныривать, а там все время будет потолок.
Совершенно верно. Ну, люди, которые этим занимаются, они уже подготовлены и как бы достаточно хорошо контролируют свои действия и знают, что делать в той или иной ситуации.
Здесь, наверное, нужно самообладание, конечно, очень такое...
Большое.
Да. Не поддаваться панике ни в какой ситуации. То есть быстро соображать, быстрота реакции. Хотя вот именно при прохождении такого сифона, насколько я знаю, погиб первый руководитель наших спелеологов республиканских, да, Валерий Насонов, именем которого назван клуб уфимский спелеологов.
Да, совершенно верно. Вот что, конечно, конкретно произошло до точности, очень сложно сказать, потому что мы там не были, мы не видели, и очень редко распространяется такой информации, как бы дают информацию, если, может быть, где-то в каких-то узких кругах как бы рассказывается, но какую-то критерию оцен вот этого я отдавать как бы не могу.
Но это было в Каповой пещере, вот эта трагедия случилась.
Да, в Каповой пещере.
А вы в Каповой пещере тоже были, и говорили до эфира, что все-таки она не произвела на вас какого-то впечатления. Хотя известная, знаменитая пещера, что вас, может быть, смутило, что не понравилось?
Вы знаете, что смутило, что не понравилось, я как-то сказать не могу. Вот бывает так, вот, когда что-то душе нравится, а что-то не нравится, да, что-то по душе, а что-то не по душе. Я очень много слышал об этой пещере, и непосредственно в школе, когда еще не занимался спелеологией, учитель географии нам рассказывал об этой пещере, и я помню, вот на корке учебника, когда открываешь, там вот была схема этой пещеры, то есть с озерами, с натеками и так далее, и тогда мне как-то захотелось в эту пещеру, тогда я первый раз узнал, что вообще есть пещеры, вот, но очень долгое время, прозанимавшись спелеологией, как-то не было возможности попасть, и вот в том году на экологическом семинаре мы как бы попали туда, немножко почистили, нас пустили за решетку непосредственно, мы собрали там мусор, посмотрели на оригинальные рисунки, так скажем, прошли дальше, куда нам разрешили пройти, то есть побывали вот на реке непосредственно, на Шульгантаж, но... Может быть, я ожидал просто от нее большего на самом деле, и поэтому как бы не получил какого-то вот такого удовлетворения после посещения этой пещеры. Поэтому я не говорю, что эта пещера плохая, я не говорю, что туда не нужно ходить, потому что у каждого свои приоритеты.
Ну и опять-таки есть такое понятие, как любовь с первого взгляда, наверное, здесь тоже. Влюбляешься в какое-то место географическое, опять-таки вот пещера. Но я хочу еще слушателям сказать, что вот вы упомянули сейчас школьные свои годы, да, вы же занимаетесь спелеологией как раз-таки с 5-6 где-то класса, как вы сказали, и мы посчитали, что это где-то уже 16 лет. Большую часть жизни вашей молодой вы этим занимаетесь.
Да, я сегодня впервые тоже с вами посчитал, как-то я не задумался об этом.
И привлекли вас, получается, к этому учителя, заинтересовали этим делом.
Ну, инструктора, так скажем, да, но немаленькую роль сыграла классный руководитель учителя английского языка, который настоял все-таки, чтобы мы пошли в этот кружок и записались. Но на самом деле это все немножко глубже даже произошло, еще в более раннем возрасте, то есть когда, если вы помните, был журнал «Мурзилка».
Был такой, читала я.
Да, да, советский комикс, так его назовем, да. Вот там был рассказ, как вот эти мурзилки попали в какую-то пещеру. Вот мне очень нравилось, и как-то вот мне хотелось посмотреть, что это такое, и когда пришел инструктор по спелеологии в школу, и когда начали набирать группу, немножко неверно донесли информацию, и мы как-то, ну, как бывает, маленькие дети, там, 5-6 класса, не восприняли это. Но учитель английского языка, как бы сказал, если кто-то не пойдет, вот я всем поставлю двойки, и нам пришлось сходить.
А, то есть шантаж такой.
Да, небольшой такой. Вот я всех учителей сейчас сдал. Вот. И, собственно, после второго или третьего занятия, когда мы, собственно, туда пришли, и нам разъяснили, чем мы будем заниматься, вот тогда, собственно, меня как бы и заинтересовало все это. И с интересом начал увлекаться. заниматься этим.
Ну, еще и не сказали, что это в городе Кумертау дело-то было.
Да, дело было в городе Кумертау, совершенно
и
верно.
И первое путешествие за 100 километров от Кумертау в пещеру?
Ну, Мурадымская, да. То есть это была первая пещера, в которой я побывал. Мне очень тогда понравилось. Мы тогда жили в палатках, как настоящие туристы, готовили на костре, ходили в пещеру, 2 ночи там провели, и после этого как-то все вот закружилось.
Я напомню, телефон прямого эфира 272-85-47. Напомню, что в арт-кафе у нас сегодня Петр Григорьев, президент Ассоциации спелеологов Урала. Вот вы сейчас сказали, Петр, что готовили на костре, но поскольку у нас арт-кафе все-таки немножко с каким-то кулинарным, может быть, уклоном передачи. Хотел спросить, какое любимое блюдо у спелеологов в нашей республике? Что обычно готовите?
В полевых условиях готовится, ну, естественно, калорийная пища, да, то есть потому что очень большие физические нагрузки, калорийная пища. Вот, но вы меня немножко так озадачили вопросом, на самом деле, какое любимое блюдо спелеологу. Это, наверное, все-таки индивидуально.
Ну, у вас тогда какое любимое блюдо?
У меня в походе какое любимое блюдо? Это, наверное, чай с сушками. Ну, это, конечно, блюдом нельзя назвать.
Можно понять, почему сушки, в общем, долго не портятся, удобно с собой носить.
Собственно, да. Вот.
И калорийные, как вы говорите, углеводы.
Совершенно верно. И когда сидишь вечером у костра за приятной беседой с друзьями, с товарищами, вы знаете,
практически как у самовара.
Совершенно верно, непередаваемое ощущение. Ну, а так, вообще, наверное, все-таки гречневая каша. Не знаю почему, но все-таки да.
А что самое сложное вот в этих походах?
Самое сложное в этих походах, наверное, встать утром, одеть грязную одежду и снова идти в пещеру. Наверное, вот эти вот полчаса, когда одеваешь грязный комбинезон, грязное снаряжение, они, наверное, самые неприятные, по крайней мере, для меня. Но после того, как одел и уже зашел в пещеру, все становится на второй план.
То есть перебороть, главное, себя. Да. Ну, я видела фотографии ваши у вас на страничке ВКонтакте, где вы в костюме, там, конечно, и глина, наверное. Я не знаю, что это такое, но внешний вид действительно не ахти.
Это глина, да, совершенно верно. Потому что в пещерах очень много глины, особенно когда очень мало воды и очень много глины, эта глина становится такая разжиженная, чпокает, вот когда идешь. И все это, естественно, на комбезе, потому что и ползешь, и лезешь.
Я так подумала, что, наверное, вот этот момент, может быть, отталкивает от спелеологии женщин. Потому что женщинам все-таки хочется всегда выглядеть и оставаться красивыми, а здесь вот как-то не очень. Маникюр, опять-таки, в пещере трудно, наверное, сохранить.
Вы знаете, вот чтобы конкретно вот эта ситуация отталкивала женщин, это еще можно поспорить, на самом деле, потому что очень много женщин и красивых, и умных занимаются спелеологией, потому что это им тоже нравится. Не знаю, чем их привлекает спелеология, потому что, если честно, никогда не задавал им этот вопрос. Может быть, это образ жизни, может быть, это привычка, может быть, это какой-то свой интерес, может быть, это выплеск адреналина, но тем не менее, девушки, девчонки ходят с маникюром, красятся, в общем, ну...
То есть даже в пещеру, когда спускаются маникюры?
Я имею в виду, конечно, не в пещерах, вот, но грязь и иногда поломанные ногти, а камни их не пугают.
Ну, а почему бы? Макияж тоже сделать. А вдруг в пещере встретишь кого-нибудь интересного? Ведь ходят всякие легенды, там есть и призраки какие-то где-то в каких-то пещерах. Ну, есть какой-то белый спелеолог вот в той же Сумган, да, пропасть.
Ну, это же все легенды.
Понятно, но романтика же красивая.
Романтика, конечно, должна присутствовать в любом случае, потому что без романтики такое дело, оно как бы, я думаю, что далеко не уйдет.
А сами вы сталкивались с чем-нибудь таким, Петр, мистическим вот там под землей?
Мистическим? Вы знаете, нет. Ни с чем таким не сталкивался, чтобы вот на самом деле было что-то мистическое. Может быть, были такие моменты, когда не совсем понятные. Вот один из примеров, это вот как раз-таки, когда мы стояли подземным базовым лагерем в пещере Кутуксумган на ПБЛ. ПБЛ – это подземный базовый лагерь, Вейс он так называемый. Время 6 утра. Нам как бы утром нужно было выходить из пещеры, мы, значит, спим, и тут сквозь сон мы как бы слышим какие-то голоса. Ну, в общем, голоса и голоса, и мы так раз переговорились между собой. Ты слышишь, мол? Нет, не слышу, а я слышу. Ну, может быть, это глюки, да, так называемые, извиняюсь за выражение, вот. Но, тем не менее, голоса не прекращались, и вроде 6 утра, кто здесь может быть, потому что в пещере кроме нас не было никого, был март месяц, в это время там очень редко кто бывает, и тем не менее мы решили сходить и посмотреть. Ну, и когда вот мы вышли как раз-таки ближе к актовому залу, увидели там двух спелеологов, сидящих на камне. Это были ребята из Казани. Они не совсем были спелеологи, но вот одно из направлений представление у них было. И вот они в час ночи начали спускаться, и только вот в 6, там, полседьмого закончили, вот вышли, сели перекусить.
Ну, а акустика в пещерах, видимо, она такая специфическая очень.
Да, совершенно верно. Когда они разговаривают, если в большом зале, вот это вот до нас донеслось, и вот нам показалось, что это какие-то вот такие странные звуки. Ну, вот потом все выяснилось.
Хотя вот перевал Дятлова известный, да, американцы сняли страшилку по поводу этой экспедиции, да, которая погибла. А это ведь тоже на Урале? Все не очень далеко.
Северный Урал, да. Ну, конечно, то, что сняли американцы, это все, конечно, далеко не правда. И...
Ну, понятно, да. Но тем не менее, люди-то погибли при странных обстоятельствах.
Люди просто пытались выжить, наверное. То есть, если люди, которые занимались горным туризмом, альпинизмом, спелеологией, в принципе, все те доводы, которые приводят те, кто расследует вот это странное, так скажем, происшествие, как бы это все понятно, что люди просто-напросто, была небольшая лавина, и люди испугались, просто вышли из палаток, а потом просто не смогли вернуться.
Но, тем не менее, если говорить о том, что многие пещеры сегодня изучены, как вот оценить степень безопасности сегодня? Понятно, что первооткрывателям всегда сложнее, там риск выше погибнуть, может быть, да, были такие случаи, что срывались люди, опять-таки, вот сифоны. Сегодня риск, я имею в виду уже теперь для туристов, для любителей. Вот вы до эфира сказали, что подразделяете спелеологию на исследовательскую, спортивную и любительскую. Угу. Вот если для любителей, которые, может, не очень хорошо подготовлены физически и психологически, насколько это опасно лезть вообще туда под землю?
Вы знаете, конечно, таким людям неподготовленным, ни физически, ни технически, как бы, да, ни психологически, вообще не рекомендуется лезть в пещеру, вообще в какую-то неизвестную пещеру. Лучше это делать с гид-проводником или с человеком, который знает и занимается этим. Потому что пещеры настолько разные, и неподготовленный человек, ну, на самом деле, может либо сорваться в пропасть, в колодец, либо упасть с уступа. Тоже очень много случаев, приводить, конечно, не будем, но, тем не менее, есть. Если вы захотели посетить пещеру, и вы начинающий спелеолог, сделайте это лучше либо с друзьями, которые этим занимаются, либо примкните к какому-нибудь клубу, либо сейчас, на сегодняшний день, очень много турфирм, которые, собственно, этим занимаются.
Ну, вот у нас действительно клубов достаточно много. В Уфе есть клуб спелеологический, я упоминала сегодня имени Валерия Насонова. А чем занимается ассоциация спелеологов, которую вы возглавляете?
Цель ассоциации спелеологов Урала – это объединение всех спелеологов на Урале. Так скажем, под общие эгиды, под общими интересами, под общие, наверное, деятельностью, то есть изучение, прохождение пещер. То есть это грамотное прохождение пещер, тактически, технически подготовленные, чтобы были люди. Естественно, прививать им, так скажем, спелеоэтику, то есть, ну, чтобы люди ходили грамотно по пещерам.
Ну и какие-то соревнования, наверное,
конечно,
по спелеологии.
У спелеологов, естественно, у спелеологов нашей страны, так скажем, России, Башкирии, существуют соревнования разного уровня. То есть непосредственно вот соревнования, значит, в клубе Насонова, это памяти Валерия Насонова, это внутриклубные соревнования, так скажем, уфимские. Это, значит, зимняя вишня, которая является республиканскими соревнованиями. Ну, естественно, чемпионаты России, чемпионаты Челябинской области, ну и так далее.
Петр, а еще читала, что вот обсуждался как-то вопрос о создании спортивной команды «Спелеоспаса». Что это такое?
Это спелеоспас-отряд. Ситуация какая? На сегодняшний день очень много людей ходят по пещерам, и, естественно, случаются несчастные случаи. Как с летальным исходом, так и нет. И очень мало людей, которые правильно и грамотно смогут оказать помощь пострадавшему в пещере, понимаете? Потому что это достаточно специфическое такое направление спасти или вытащить, вынести человека из пещеры. Потому что пещеры по своим строениям, как мы говорили, они бывают разные. Узкие, широкие, глубокие, там, обводненные и так далее.
А если, тем более, дай бог, травма позвоночника, когда
совершенно
человек
верно.
Трогать-то вообще нежелательно.
Совершенно верно. И как бы вот появилась мысль создать вот такой спас-отряд, который будет тренироваться и заниматься непосредственно.
Но это пока только мысль или уже есть какие-то конкретные планы, шаги в этом направлении?
Вы знаете, уже есть конкретные планы и шаги. То есть сейчас непосредственно в городе Уфе есть так называемый отряд спелеообщественников. Его возглавляет Савинов Василий Петрович. Он очень заинтересован в этом деле, очень ему нравится. Они периодически выезжают на тренировки, тренируются на скалах, отрабатывают технику. Недавно вот они приехали в чемпионат России, заняли второе место. Вот с чем их поздравляю.
Можно поздравить, да, поздравляю.
Вот. И то есть они создали свой спас-фонд. У них есть свое определенное снаряжение для спас-работ. Приобрели носилки они, которые стоят очень дорого. Но, тем не менее, без этих носилок как бы сделать что-то в пещере при каких-то сложных травмах практически невозможно. Ну и, собственно, вот как бы развивает это направление.
Если говорить еще о туризме, пещерном, скажем так, я вот почитала и поняла, что есть такое явление, как пещерный вандализм, наверное, тоже, потому что и под землей находятся люди, которые пишут: здесь был Вася, условно говоря, на каких-то древнейших памятниках. Потом вы сами сказали, что чистили пещеру Шульган-Таш, есть свои мусорные эвересты под землей. То есть, к сожалению, вот опять-таки культура наша, может быть, спелеологов-одиночек или туристов, она не очень высокая.
Вот это, конечно, да, это большой минус, и это не только культура, конечно, спелеологов-одиночек, это культура, в общем, нашего населения, нашей страны, наверное. И, конечно, очень плохо, когда люди приходят и рисуют в пещерах, зажигают факела, которыми коптят своды пещер, топчат натеки, вот, ломают. Это, конечно, очень плохо.
Ну, ты читал, что есть Аскинская ледяная пещера, очень красивая, она как раз там лёд. И вот походы вот эти с факелами, они там уже подтаяли, вот начали таять эти ледники, ущерб.
Это огромный ущерб, да, микроклимату пещера. Но здесь что мы можем сделать? Здесь достаточно сложно что-то как-то...
Ну, вылавливать, да, этих нарушителей, наверное, ну, наказывать.
А на основании чего наказывать?
Да.
Конечно, нет.
Читал, что в Каповой пещере, в той же самой, люди услышали, что якобы сталактиты целебные, там начали их ломать и пить эту воду, настоянную на сталактитах. Что здесь можно сказать?
Да, все мы разные.
Развести руками только можно, наверное. У нас осталось не так много времени, Пётр. Хотелось бы о планах ваших узнать. Ну, хотя вы сказали, что не только лето полевой сезон для спелеологов, а вообще-то круглый год можно под землей путешествовать, что-то там находить интересное. Что вы хотите еще в ближайшие месяцы, может быть, чем заняться?
Ну да, ходить в пещеру-то можно круглый год. Весь вопрос в комфорте хождения, потому что зимой немножко некомфортно. Но непосредственно мои планы на ближайшее время, это, конечно, август месяц теперь уже, потому что не так много времени до него осталось. Это с Салаватским клубом спелеологов съездить в пещеру, в которой они сейчас работают, пещера грандиозная, вот, поработать вместе с ними, посмотреть на пещеру еще раз. Это первая половина. Вторая половина августа мы с ребятами из города Кумертау запланировали поход третьей категории сложности, то есть первый этап мы сделали в мае месяце, сейчас второй этап, это как раз-таки вот пещера Кутуксумган.
Вы там неоднократно были, но, видимо, хочется каждый раз возвращаться. Почти 10 километров с разными ответвлениями.
Это, конечно, очень много, да, и чтобы это все пройти, это практически невозможно. Ну, собственно, вот это, что касается ближайшего будущего.
Ну, а вы уже как президент Ассоциации спелеологов Урала, что можете сказать о планах этой организации?
Сейчас хотелось бы на следующий год, сейчас вот мы обсуждаем этот момент, ведем постоянные дискуссии, какие-то споры, это возобновить школы по подготовке кадров спелеологов, потому что немножко вот этот момент упустили, то есть, когда создавались школы, когда приезжали новички, уже опытные более-менее спелеологи, где делились опытом, где им по программе давалась, ну, разная информация, вот, после чего, как бы, они уже могли самостоятельно ходить и грамотно по пещерам, вот.
Еще один момент. Вообще, насколько многочисленна у нас ассоциация и спелеологическое сообщество, скажем так, в котором и женщины присутствуют, как я вот уже узнала.
Ну, вот если, значит, смотреть по городам, то сейчас, на сегодняшний день, в спелеассоциацию это входят такие, значит, регионы, как Уфа, Оренбург, Екатеринбург, Челябинск, Пермь. Планируем на ближайшем съезде ввести тоже вот в наши круги это город Самара, потому что они ближе к нам находятся и очень всегда как бы так активно принимают участие во всех мероприятиях, поэтому как-то нехорошо, когда они рядом и так, они не с нами.
Игнорировать не будем, да?
Нет, конечно, нет.
Спасибо вам большое, Пётр, за интересную беседу. Пусть планы все осуществятся, интересных новых путешествий под землей, может быть, открытий. Я напомню, в программе «Арт-кафе» сегодня у нас был Пётр Григорьев, президент Ассоциации спелеологов Урала. За режиссерским пультом была Альбина Барамгалина, в студии Наталья Сенникова. Мы с вами прощаемся до следующего понедельника. Всем хорошего лета!
Арт-кафе. Уфимский полуостров.